Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Михаил Атаманов. Искажающий реальность 4. Введение. Точка невозврата.
Москва, командный центр Онега-3, Министерство обороны РФ, малый зал совещаний.
Иван Лазовский сильно нервничал, хотя и старался не показывать вида. Впервые за недолгий пока что срок руководства фракции «Хуман-3» его вызвали на ковер кураторы проекта «Купол». И хотя особых причин для недовольства начальства молодой дипломат не видел, все равно мало приятного в том, что тебя срочно выдергивают из игры прямо с важных переговоров с союзной немецкой фракцией и специально вызванным военным вертолетом отправляют в Москву. Интересно, что могло такого случиться? Дела во фракции в последнее время шли достаточно успешно. Благо, долгое перемирие с опасными северными соседями позволило выделить ресурсы именно на развитие, а не на военные нужды. Численность населения уверенно росла и перевалила за 2000. Новые ноды осваивались. Более того, имелись определенные предпосылки в ближайшие дни получить от кентавров еще две ноды южнее Желтых гор. Все договоренности с Филира оставались в силе, и полосатая кобылица, вполне возможно, уже на этой неделе могла стать единоличной правительницей многотысячного табуна кентавров. Да, имелись кое-какие косяки и неудачи, куда же без них в столь серьезном и масштабном проекте. Чего только стоила ненужная и бессмысленная война с наядами, в которую неосторожно ввязались из-за союзнических обязательств. Да и почти тройной перерасход материалов при строительстве базы в Карелии из-за постоянных нападений опасных NPC тоже наверняка не прошел незамеченным для кураторов. Но серьезных промахов и неудач, а тем более громких провалов, подобных бегству директора Тюленева к противнику или труднообъяснимому появлению диверсионной группы темной фракции прямо на месте посадки мейлонских контрабандистов, стоивших кресло его предшественнику Радугину, все еще не случилось. Так в чем же тогда причина сегодняшнего столь срочного вызова? Иван Лазовский собрался с мыслями и прошел в хорошо знакомый небольшой зал, рассчитанный всего человек на 30. Никаких окон, во всю стену большая интерактивная доска с картой территории фракции «Хуман-3» и соседних нод. На двери предупреждение о работающей системе подавления беспроводной связи. Именно тут 5 месяцев назад его, тогда еще совсем зеленого новичка в игре, искажающей реальность, кураторы инструктировали перед космическим полетом на родину Гекхо, планету Шихарса. На ту дипломатическую миссию к сюзеренам руководство возлагало очень большие надежды. Предполагалось даже, что могущественные Гекхо поделятся со своими новыми вассалами накопленными знаниями и технологиями, после чего для человечества распахнутся двери в космос, и межзвездные перелеты станут такой же обыденностью, как сейчас поездки на метро. Да, наивные мечты. И хотя для членов фракции официально была озвучена версия, что дипломатическая миссия завершилась блестящим успехом, и Гекхо поделились со своими новыми вассалами технологией антигравитации, на деле же все происходило совсем по-другому. Не было никакой личной встречи с высоким и могущественным правителем Кронг Даваэшпиром. Вообще не понадобилась заготовленная приветственная речь, которую Иван Лазовский много дней репетировал и отшлифовывал перед дипломатом Гекхо Коста Дыкшем. В составе большой группы из 300, если не более, представителей новых вассалов, колоний и поселений, единственного землянина ввели в огромный круглый зал Дворца Владык, где из-за спин впереди стоящих высоченных Гекхо он даже толком и не разглядел инопланетного правителя. Подарок великому Кронг Даваэшпиру вручить лично тоже не удалось. А между тем дипломат Земли привез точную копию золотого диска космического «Вояджера» со всеми рисунками и схемами. Того самого послания, в 20 веке отправленного человечеством к далеким звездам в надежде на встречу с внеземными цивилизациями. Передавать же через третьи руки столь необычный подарок без самого главного, объяснения глубинного смысла этой вещи, никакого резона не было. Перед возвращением домой дипломат обменял золотой диск просто по цене куска драгоценного металла на старый чиненный-перечиненный антиграф. Уже по прибытию домой выяснилось, что всученная старьевщиком техника к тому же мейлонского производства и несовместима с теми деталями и программным обеспечением, которое можно было достать в космопорте Гекко. Тем не менее, привезенный антиграф вызвал колоссальный интерес ученых и позволил понять некоторые принципы и физические законы антигравитации. Вот, собственно, и вся подноготная, подаренная сюзеренами технологии.
«Итак, все в сборе. Можем начинать!»
Усиленный микрофоном голос сидящего в зале немолодого военного с погонами генерал-майора вернул ударившегося было в воспоминания Ивана Лазовского к реальности. Дипломат осмотрелся. Пустых мест в зале действительно уже не осталось. Впрочем, как и всегда на таких собраниях, присутствовать на которых ему доводилось ранее в роли заместителя Радугина. Три десятка людей, большинство из которых носили военную форму, были предельно сосредоточены и серьезны, ожидая отчетного доклада главы фракции. Дипломат достал рабочий планшет, на который перед отбытием в Москву успел скопировать всю подробную статистическую информацию о состоянии дел, вверенной ему фракции. Запас ресурсов, сроки окончания строительства важных объектов, карты дорог и поиск узких мест в логистике. Распределение игроков фракции по классам и уровням, а также попытка расчета некой усредненной боевой силы. Именно такую задачу поставили куратора и его предшественнику Радугину на прошлом собрании. Жаль, конечно, что важная информация хранилась лишь в виде формул, таблиц и сухих цифр, что делало ее трудновоспринимаемой на глаз. Но отчитываться прямо сегодня Лазовский не предполагал, а делать красочную презентацию просто не было времени. Глава фракции наклонился и поискал разъемы и шнуры для подключения своего компьютера. На его остановил голос все того же ведущего сегодняшнее собрание генерал-майора.
«Не нужно, Иван. Очередной отсчет у вас по графику запланирован только через 2 недели. Сейчас же мы хотели получить ответы на некоторые возникшие вопросы. Прежде всего, хочется обсудить возникшую проблему насчет персонажа Василия Андреевича Филиппова. Что вы, как глава фракции, намерены предпринять в данной неожиданной ситуации?»
Да, возникшие даже не столько проблемы, сколько курьезе, главе фракции сообщили сразу же, едва он вылез из верткапсулы. Опытнейший военный специалист, направленный кураторами под купол, на роль стратега в качестве противодействия появлению темной фракции грозного генерала Уитака, при создании персонажа получил весьма неожиданный выбор класса — рыбак или бард. Так и не сделав никакого выбора, Василий Андреевич Филиппов вышел в реальный мир и доложил о возникшей проблеме. Тем не менее, нового участника игра уже посчитала, и заменить во фракции игрока под номером 2018 кем-либо другим было уже невозможно. Сам Василий Андреевич, заметно смущаясь, сегодня оправдывался перед главой фракции тем, что действительно всю жизнь обожает рыбалку, туристические походы и песни у костра, что он неплохо играет на гитаре и даже в кругу друзей не раз исполнял песни собственного сочинения. Вот только и помыслить не мог, что эти увлечения настолько окажутся ему близки, что помешают работать по основной профессии в игре, искажающей реальность. Что же предпринять в сложившейся ситуации? Использовать игрока не по специальности, сильно теряя в эффективности персонажа, или навсегда лишиться одного из членов фракции? Как глава фракции H3, Иван Лазовский однозначно выбирал первый вариант. Людей катастрофически не хватало, и работающий в половину максимальных возможностей стратег все же лучше, чем никого. Обсуждать сейчас с кураторами вариант работы Василию Филиппову действительно рыбаком или бардом глава фракции посчитал неуместным. Хотя держал в голове и такой вариант. Теперь нужно было аккуратно донести эту мысль до собравшихся.